Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 26 января, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире, все как всегда. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Кроме того, не забывайте о том, что в интернете вы можете смотреть и слушать нас, не только слушать, как в радиоэфире, смотреть и слушать в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово, латиницей, на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно сложно, судя по тому, что я вижу прямо сейчас, но нет. Яндекс и ЦОДД согласны в том, что оценивают ситуацию в 3 балла. 2 миллиона 470 тысяч автомобилей сегодня, это меньше, чем вчера, например, было по данным ЦОДД. Что касается перспектив, давайте посмотрим. Прямо сейчас 3-4 балла. Вот, кстати, сейчас Яндекс, смотрю, уже 4 балла показывает. Дальше 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и в 7 вечера тоже 6 баллов. Главные сложности, которые видны сейчас на карте московских пробок, это что это такое происходит у нас на западе внутреннего МКАДа, я пока не очень понимаю, но перед Рублевкой, в общем, есть определенные сложности, вы должны это иметь в виду. Есть большие сложности в центре города, в районе Кремлевской набережной, соответственно, не с юго-западного направления по Большой Якиманке тоже придется долго постоять, нет движения или сложное движение по Болотной набережной, Кадашевской набережной, в общем, весь центр очень сложный. Обращайте на это в виду. То же самое можно сказать про Таганскую площадь.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минэкономразвитие сообщает о замедлении годовой инфляции. Было 11,49, точнее, вот до 23 числа было 11,49, до этого было 11,57. В прошлом году около 12%. Говорят, что к концу года будет совсем небольшой инфляции. Каковы перспективы и в нынешних условиях это плохо или хорошо? Первая тема. Вторая тема – это заявление Сергея Собянина. Он говорит, что в центрах госуслуг Москвы, цитата, «искренний сервис». МФЦ, так называемым, исполняется 10 лет. Можно ли сказать, что эта система держит марку все это время? Тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, новые заявления Медведева. Теперь вот что он пишет. Цитата по ТАСС. «Без натовского оружия и западных денег ни Украина, ни Зеленский со своей комарильей не просуществует и дня». Теперь РИА Новости. Срочное сообщение. Народный артист Пашутин отмечает свой юбилей в Санкт-Петербурге с супругой 28 числа. Александру Пашутину, как выясняется, 80 лет. И в Ташкенте говорят, что соглашение по Камбаратинской ГЭС-1 может быть подписано уже в июле этого года.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема, еще раз напомню, это прямой эфир, значит, вы можете писать через СМС-портал, +7 925 48 94 8, Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948. Первая тема у нас тема инфляции, инфляция замедляется, Минэкономразвитие об этом сообщает, приводит цифры, с 17 по 23 января, по их подсчетам, она составила в годовом выражении 11,49%. Недели ранее, в самом начале января, показатель был на уровне 11,57. В ведомстве отметили, что сдерживает инфляцию снижение темпов роста цен в сегменте непродовольственных товаров. Подорожание продуктов при этом, и это признают в министерстве, ускорилось, но только на 0,27%. В частности, говорят о росте цен на плодово-овощную продукцию. По итогам 2022 года нам обещали инфляцию в 12%, ну или около того. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, каковы перспективы инфляции? Нам обещали чуть ли не 4%. Насколько это реально?
По моему мнению, инфляция даже может быть выше. Потому что у нас очень много проблем, связанных также с тем, что мы будем тратить определенные ресурсы на СВО. И, соответственно, мы вынуждены будем где-то сократить производство продукта, которое нам необходимо, а значит, цены, поскольку предложение уменьшается, будут расти. Инфляция всегда исторически, испокон веков сопровождает любые военные действия страны.
Скажите, но вы сказали больше 4 или больше 12, как это по итогам 22-го года?
Я думаю, что будет больше 12%.
Хорошо, тогда другая история. В разных условиях, говорят, по-разному на экономику влияет то, что называется инфляцией. В нынешних условиях инфляция, скажем, в 12%. Это хорошо или плохо? Или 4% это лучше, чем 12% в нынешних условиях?
Ну, в любом случае, инфляция это всегда плохо. Потому что инфляция означает, что население страны, их вот реальные доходы, поскольку инфляция обесценивает денежную единицу данной страны, они падают. Поэтому ничего хорошего никогда в инфляции не бывает. И естественно, что если инфляция 4%, она лучше, чем 12%. Но, к сожалению, у нас будет, мое мнение, выше, чем 12%, поскольку нет у нас ничего нового в развитии экономики. Мы как были, у нас такого, чтобы мы двинулись вперед, нету. Но, соответственно, часть ресурсов будет отвлечена от производства тех же товаров для граждан на производство необходимого нам сегодня военного вооружения. И да. Все для войны.
Да, так, следующий вопрос. Тут вот слушатели уже начинают задавать вопросы. А как так можно с 17 по 23 считать инфляцию? То есть у нас понедельно ее считают. И что такое инфляция в годовом выражении? Понедельно.
Вообще-то инфляцию, по идее, можно считать каждую неделю, сравнивать с предыдущей неделей. Можно считать ее за месяц, считать с предыдущим месяцем, или за год, сопоставлять с предыдущим годом. Считают по-разному. Но того, как бы мы ни считали, у нас и будут нарастать, будет инфляция нарастать и по месяцам, и, соответственно, и годовая инфляция будет расти. Естественно.
Хорошо, спасибо. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета госуправления МГУ. Алексей Морозов, кстати, пишет, что с его точки зрения дефляция, например, даже хуже, чем инфляция. Побольше поработаем и перекроем инфляцию, пишет Дмитрий 626. Вы заметили замедление темпов инфляции? Вы успели это сделать? К примеру, с 1 по 26 января 2023 года. Еще раз напомню, чиновники говорят о том, что, собственно, снижение темпов роста цен видно в сегменте непродовольственных товаров, а продукты, прежде всего за счет плода овощной продукции, начинают дорожать. А подорожание ускорилось, как тут сказано, на 0,27%. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь, вы уже успели заметить изменение цен? А в ВПК не прирост производства и зарплат, пишет Панк 13, а прирост производства и зарплат, он как-то съедает инфляцию с вашей точки зрения? 7,3, 7,3, инфляция это зло, просто пишет нам Алекс 236. Вы на бытовом уровне инфляцию успели заметить в январе 2023 года? Инфляцию, снижение темпов инфляции непродовольственных товаров или наоборот, рост цен на плодоовощную продукцию? 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. Пока срочное сообщение, в это время обычно довольно много их появляется. Пока нет ничего из Центробанка, но вот, хотя нет, вот, пожалуйста. Международные резервы России за неделю выросли на 2,6 миллиарда долларов и теперь составляют 594,6 миллиарда. Это как раз данные Центробанка Российской Федерации. Ливан в ближайшее время ожидает от России поставку 25 тысяч тонн зерна. Это посол в Москве Ливана говорит, и это цитирует агентство ТАСС как срочное сообщение. Смотрим, о чем пишут в эти минуты агентство РИА Новости. Здесь нам говорят о том, что воздушная тревога со ссылкой на местные власти вновь объявлена в 4 областях Украины.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз напоминаю, вы можете писать через смс-портал или через телеграм, но не забывайте, прежде чем вы отправляете сообщение, как-то его хотя бы прочесть. А то вот 201 пишет, метро, что портвейн подорожал на 100 рублей. Что имел в виду 201, непонятно. Причем тут метро, может быть, это магазин метро, может быть, в метрополитене где-то портвейн продают, и он подорожал, не знаю. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Дмитрий. В основном в гипермаркетах покупаю продукты.
и цены скакнули в конце прошлого года. Сейчас они, такое ощущение, что более-менее еще пока замерли. Вот, и я думаю, что, может быть, скачок нас еще какой-то ждет. Просто
ну, какие-то как-то примеры можете привести?
Ну, смотрите, опять же, я изменил про структуру потребления, то есть я стараюсь брать товары со скидкой. То есть масло там, условно говоря, там... Ну,
да, подождите, скидка закончилась, цена выросла, считаете вы?
Ну, то есть, нет, я имею в виду там красный ценник, то есть я вот беру одну марку, там, да, стараюсь там, условно говоря, там взять молоко там за 90 рублей. Поменялось, это уже молоко стоит там 110-120, я беру там другой марки, ну, в пределах таких же 90. Но просто я вижу, что...
А за 70 вы молоко не можете брать?
Ну, я не встречаю такой за 70.
Я понял, хорошо. Чиновники стараются остановить инфляцию, подводит итог нашим разговорам Алекс 99. Следующая тема – это центры госуслуг Москвы. Многофункциональные центры, им уже 10 лет. Сергей Собянин рассказал о том, что там, в центрах госуслуг Москвы, искренний сервис, это цитата. Центры госуслуг объединили себя более 1200 приемных разных органов власти, стали единым окном взаимодействия с москвичами. Это у Собянина на сайте есть. Сегодня, выполняя свою работу, сотрудники центров, пишет Собянин, или тот, кто пишет от имени Собянина, стараются сделать чуть больше, чем положено, посмотреть на ситуацию глазами клиента, все объяснить и найти решение. Это и есть искренний сервис, ставший стандартом работы московских центров госуслуг. Член Общественной палаты Москвы Павел Данилин к нам присоединяется. Павел Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
10 лет, оказывается, уже многофункциональным центром. Можно ли говорить о том, что это действительно искренний сервис, как пишет Собянин?
Да, безусловно, это, пожалуй, лучшее, что сделала мэрия для москвичей, что могло бы быть только. Просто это настолько упростило взаимодействие между гражданином и городом, городским чиновником, что, конечно же, здесь грандиозная заслуга как самого Сергея Семеновича Собянина, так и руководителя Центра госуслуг Ольги Фефевой. Это действительно дружелюбно, это главное, кстати, сердечное, как сказал Сергей Собянин. Быстрая и беспроблемная система взаимодействия. Система, работающая по принципу одного окна и действительно решающая, ну, 95% проблем. Из типовых так вообще 99,9. А из нетиповых, ну да, какие-то там есть, конечно, которые требуют иного подхода, но в принципе, конечно, система работает уникальным образом. Нигде в мире нет ничего подобного в принципе.
Павел Викторович, одно дело, когда это было, это действительно было совершенно революционно для взаимоотношений гражданина и государства. Теперь, спустя 10 лет, можно ли сказать, что вот эта новизна для нас сохранилась, или то качество, которое взяли с самого начала, сохранилось тоже?
Качество сохранилось, безусловно, и если вас что-то не удовлетворяет, вы можете подавать жалобу, и жалоба пойдет на самый верх. Я помню, как-то раз даже до самой Ольги Викторовны дошел, разбирая одну из жалоб. То есть, ну как там, у человека была жалоба на то, что его не пустили, мы смотрели видео, потом она смотрела видео, в общем, разобрались. И, кстати, обычный человек вполне может это сделать, не обязательно быть для этого членом общественной палаты. То есть выйти на начальника центра вполне возможно. Если проблема не решится, можно выше выйти. В общем, и в целом качество и уровень остались на высочайшем уровне. И надо сказать, конечно, что поскольку увеличилось число тех, кто постоянно пользуется этой услугой, сейчас есть записи. Записи некоторых людей раздражают. Но записи не по всем параметрам есть. Можно и прийти. Тем более записи были введены во время ковида для того, чтобы уменьшить возможность для заражения. И надо сказать, что это да, это сработало. Там очень хорошая система была выстроена по безопасности. Записи, конечно, некоторых людей раздражает. Но лучше уж так, чем сидеть в очередях сутками, а потом сокрушаться, что не дождался.
Вот как раз я хотел сказать, что единственное, что мне удалось, например, найти с точки зрения современных жалоб, это как раз запись. Причем сроки записи, говорят, может быть, даже и растут от момента обращения до момента появления твоего в МФЦ по этой самой записи. На ваш взгляд, это надо терпеть или все-таки требовать, чтобы этих записей не было?
Ну, понимаете, тут надо считать. Все это дело, это на самом деле деньги. Вот введение самого этого фактора МФЦ сэкономило государству грандиозное количество человека часов, денег, средств и так далее. При этом, конечно, это тоже стоит денег, это работа. И надо смотреть, насколько эффективно будет взять дополнительных сотрудников, увеличить время работы и насколько сильно это даст эффект. То есть это же не обычная благотворительность, да, это правильный формат государственных услуг. И надо рассматривать, насколько этот правильный формат государственных услуг может быть оптимизирован без того, чтобы превратиться в синекуру или в ненужную, скажем так, работу.
Спасибо, Павел Данилин, член Общественной палаты Москвы. Он был с нами на прямой связи. Хорошая штука, удобная. Пользуюсь, правда, не в столице, пишет Панк 13. Область держит уровень. Насчет записи это вы зажираетесь, забыли беготню десятилетней давности. Никитец Лосев говорит, искренний сервис настолько, что ни разу не получал бесплатный кофе, который дают, если ждешь более 15 минут. Я всегда, говорит, ждал меньше. Юстас пишет, систему МФЦ я бы назвал умным и добрым сервисом. Напомню, Собянин называет его искренним. Дальше. Добрый док. Полностью согласен с Собяниным. Пользуюсь МФЦ очень часто, в среднем 5-6 раз в год. По разным вопросам сотрудники всегда ориентированы на клиента. Это чувствуется, бывают очереди, бывают эксцессы поведения отдельных сотрудников. Но в основном все-таки замечательный личный опыт. Он даже добавил «так держать». 7373948, код города 495. Системе МФЦ в Москве оказывается уже 10 лет. Собянин подчеркивает, что развитие сети МФЦ еще не завершено. Он сказал, что только в прошлом году открыли 13 офисов. Моих документов есть флагманский офис северо-запада Москвы. Новые офисы, как правило, открываются в торговых центрах, рядом с метро или от других людных мест недалеко, когда добираться до них максимально удобно. Они, как правило, просторнее старых, значит, у них можно разместить больше новых сервисов и интересных опций, например, даже проверку здоровья. 7373948. Что у вас? Были ли проблемы в пользовании МФЦ? Можете ли вы согласиться с оценками типа «умный», «добрый» или «искренний» сервис? Это из Собянина или из сообщений наших слушателей. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Несу ложку дегтя. Вчера, вот после моего звонка по поводу налогового вычета, были какие-то, значит, слышны. Вот как раз было общение с МФЦ. Пытались вернуть деньги за лекарство.
Алло, не все мы слышим. Вы должны подойти к окну, либо мы не можем... Давайте вы перезвоните и подойдете к окну, а потом перезвоните, потому что мы не все слышим. Был года 2 назад с родственницей, там была комната проверки здоровья, пока родственница ждала решения вопроса, я там покемарил полчаса, это удобно, пишет 201. Возможно, 581 пишет, и в Подмосковье тоже удобно, но сотрудники там допускают ошибки, следовательно, некомпетентны. Вот прямо так и написано. Правда, еще раз, а компетентный человек пишет слово некомпетентный через «е». 7373948. Елена пишет, последнее время мне вообще очень нравится деятельность Собянина. Алекс пишет, что оценивает МФЦ очень положительно. Что? Сталкиваюсь с МФЦ редко, проблем никаких, удобно все. О, это 144-й. Человек, который всем обычно недоволен тем, что сейчас. Он обычно говорит, что раньше все было хорошо, или она, я вот не помню. А в данном случае, смотрите, это дорогого стоит. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Виталий говорит, сервис как сервис, просто нормальный, корректный сервис. Я бы его в таких высоких поэтических образах, типа искренний или великолепный, не говорил. Ну, не сказал бы, я не знаю, как это по-русски правильно сформулировать, но Виталий так назвал. 7373948. Вы сталкиваетесь с МФЦ? Оказывается, уже 10 лет. Можно ли говорить о том, что качество на высоте? Можно ли говорить о том, что качество улучшается или, наоборот, ухудшается? Вот Алекс, например, говорит, в МФЦ, смотря на кого нарвешься. Или Юстас тот же, в городских поликлиниках начали внедрять радушный, на мой взгляд, сервис обслуживания. Ну да, это примерно движение в том же направлении. Так есть ли проблемы? Все-таки. Пока мы видим вот только Алекс в МФЦ, смотря на кого нарвешься, или то, что вот Ольга пыталась нам рассказать, но вот почему-то не перезванивает для того, чтобы рассказать уже в нормальном качестве, что, собственно, не так-то было. 7373948. 13 офисов открыли в прошлом году, дальше будут открывать, судя по всему, еще. Чем доброжелательнее клиентов принимают в МФЦ, говорит Собянин, тем больше становится заметен контраст между ними и другими городскими учреждениями. Несколько лет назад мы поставили перед сотрудниками центров за мои документы новую задачу — нести культуру этого искреннего сервиса в другие московские службы. Это все из сегодняшнего обращения Собянина. Ольга, да, давайте пробовать,
да,
еще раз.
Значит, я как раз могу все назвать для того, чтобы не быть обвиненной в каких-то голословных обвинениях. Принесла прям пачку документов, думала, что нужны только медицинские. Мне дали вот прям список документов, которые я должна принести для того, чтобы это все сделать. Я говорю, так а вроде бы вы должны? Нет. Ну,
подождите, Ольга, откуда у вас вот это «вы должны»? По-моему, еще никто не объявлял, что мы больше никакие документы не должны приносить.
Раково, когда открывала...
Еще раз, там не было речи о том, что прям все документы не надо.
Ну, во всяком случае, когда она оформляла свои документы, и об этом были публикации, она как раз вот, собственно, обеспечила высокий стандарт качества за счет того, что...
Нет, подождите, то есть справку... Нет, подождите, я просто пытаюсь понять, а справки от третьих сторон, ну ладно бы, если бы мы говорили про некую московскую организацию, то есть справку...
От московской организации... Конечно. Все. Там какую-то выписку из лицевого счета, я забыла, как это называется.
Ну, в общем, нет, тогда я по-другому спрошу. А там было хоть что-то, что вы не должны предоставить?
Ну,
мы соберем сами. Хорошо, понятно, спасибо. Панк 13 говорит, делал недавно, как раз собирал документы на вычет, все там сам собираешь. Елена говорит, ни на кого плохого в МФЦ нарваться невозможно, там строгие стандарты обслуживания. Татьяна Ефремова спорит с ней, говорит, ну нет, на какого сотрудника попадешь, меня хотели в матери-одиночке записать, потому что я не замужем. Сотрудница просто не знала, что можно оформить документы на свидетельство о рождении, где уже вписан отец. Небо и земля, небо и ад, такова разница получения справок и документов нынешних МФЦ и, скажем, БТИ прошлых лет, это пишет Юстас. 10 лет, еще раз напомню, системе МФЦ уже 10 лет. Теперь пытаются эти стандарты из МФЦ перевести, к примеру, и в поликлинике. Вот помните, тут говорили о том, что это, похоже, одно движение. 1500 сотрудников моих документов сейчас уже работают в поликлиниках для того, чтобы стандарты из МФЦ в поликлинике перенести. Девушка непонятно, про что говорит, пишет Лордик. А Савель Михайлович говорит, слушатель имел в виду, что, например, выписку из госуслуг он должен распечатать сам и принести, хотя справку может распечатать и сотрудник МФЦ. А как сотрудник МФЦ может получить за вас выписку из госуслуг на ваше имя? Это хороший вопрос, мне кажется. 7373948. Мы продолжаем, да, прошу.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Вы знаете, по поводу вот поликлиники, сейчас говорили буквально только что. Вот у нас напротив, прямо нашего дома, в Пресненском районе открыли новую, фурированную. И как раз там уже все работает по принципу МФЦ. И это просто обалдеть, мягко говоря. Потому что я туда пришел, говорю, мне надо вот получить там определенную справку. Они говорят, ну вы прикреплены не в нашей поликлинике. Я говорю, так, что же делать? Они говорят, ничего не надо делать, мы сейчас сами все сделаем. Давайте ваш, значит, номер вашего полиса. И они меня сами там открепили, у себя прикрепили. Все это заняло 2 минуты, а выглядит эта поликлиника лучше, чем многие платные. В общем, это просто какой-то космос.
Ну вот, смотрите, а другие пишут, там по форме вежливо хамят.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Вот вежливо хамят, это... даже говорить про это не хочется. Такое часто, про гаишников такое часто говорят. Это все зависит от того, с каким настроем ты туда идешь. И когда приходишь с формулировкой, так, ну-ка все быстро вскочили и сделали, что я хочу, это одно. Если ты приходишь и говоришь, ребята, у меня вот такая ситуация, мне там ребенку для садика нужна справка. Можете мне помочь? Они говорят, да, конечно, сейчас все сделаем, никаких проблем. Я вот за 35 лет своей жизни не сталкивался с бытовым хамством практически никогда, потому что сам так не делал.
Понятно, спасибо. Панк 13 тоже говорит, вежливо хамят, это всего лишь ваше восприятие. Виталий говорит, а как же эти старые, вот эти чудесные ламповые поликлиники, где можно было душевно поругаться? Ну вот нет. Понимаете, теперь все иначе. Как быстро летит время? 10 лет. Артем Антонов тоже. Это главное, судя по всему, из сегодняшнего сообщения о том, что системе МФЦ в Москве уже 10 лет. И об этом сегодня написал Сергей Собянин, который, кстати, рассказал, что теперь из МФЦ вот эта новая система обслуживания переходит и в другие московские структуры. Вот, например, 1500, почти 1500 сотрудников моих документов теперь работают вот в этих новых поликлиниках, об одной из которых только что рассказывал Леонид. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Сегодня четверг, 26 января, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями и смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Пробки в 4 балла, ЦОДД даже 3 балла дает нынешним пробкам прямо сейчас. По прогнозам Яндекса, дальше в 5 вечера 5-бальные пробки и как максимум в 6 и в 7 вечера пробки в 6 баллов. Главные проблемы, которые видны на карте пробок, это по-прежнему центр города, прежде всего Кремлевская набережная и все, что вокруг нее, а также въезд с Большой Якиманки в сторону Кремлевской набережной. Это Таганская площадь, а также то, что происходит сейчас на третьем транспортном кольце при приближении к шоссе энтузиастов. Внешнее третье транспортное кольцо, по нему съезжать на шоссе энтузиастов и продолжать движение в сторону Лефортовского тоннеля будет особенно сложно.
В движении.
Да, об этом мы уже поговорили. Еще раз напомню, что прямо сейчас 4 балла, 5 баллов у нас на 5 вечера обещают, потом 2 часа 6-бальных пробок. Главные проблемы, я назвал их, это Кремлевская набережная, это Таганская площадь и подъезд к шоссе энтузиастов. Ну, тогда добавлю еще одно. Это Садовое кольцо в районе станции метро Октябрьская.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Опрос показал поддержку россиянами полного запрета электронных сигарет. Почему речь идет о полном запрете электронных сигарет, и никто не говорит, к примеру, о том, что то же самое надо сделать с сигаретами обычными? Первая тема. Вторая тема. Олимпийский совет Азии предложил России и Беларуси участвовать в азиатских играх. Это произошло на фоне вчерашнего предложения от Международного олимпийского комитета спортсменам из России участвовать, как будто бы они не спортсмены из России в спортивных соревнованиях, при этом еще и не при условии, если они активно не поддерживали специальную военную операцию. Что значит это предложение Олимпийского совета Азии? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, смотрим на ленты информационных агентств, пытаемся понять, есть ли такие срочные сообщения. Редкий случай, но, судя по всему, срочных сообщений в последние минуты не было.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Присоединяйтесь к нам либо через телеграм-канал, можно смотреть и слушать радио говорит МСК, либо через YouTube-канал, соответственно, радиостанции говорит Москва, либо через социальную сеть ВКонтакте. Первая тема у нас — история с электронными сигаретами или вокруг вейпов. Как угодно это можно называть. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложение об ограничении продажи вейпов. Инициативу, как сегодня сказано, поддерживает большинство некурящих и тех, кто предпочитает обычные сигареты. За запрет выступают 68% респондентов, 14% против. Среди пользователей вейпов идея тоже нравится, но только 23%. Там как раз 45% против, остальные воздерживаются. Это результаты исследования, которое проведено сервисом Superjob. Но возникает какой-то непонятный вопрос. Значит, если мы говорим о том, что электронные сигареты надо запрещать, значит, надо вернуться к обычным сигаретам, что ли? Ведь вроде в свое время электронные сигареты рассматривали как менее опасный вариант, чем обычные сигареты, и первый шажок на пути к жизни без курения. Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вы можете объяснить, почему собираются запрещать электронные сигареты, а обычные так и не запретили?
Ну, соответственно, у нас распространенность обычных сигарет достаточно большая, да, и их потребляют давно. Поэтому в этом плане, безусловно, запретить оборот какого-то товара, который потребляет 20% населения взрослого, это действительно шаг, который, может быть, сразу и не может быть сделан. Да? То есть какие-то меры сначала принимаются, сокращается потребление, и только потом, может быть, что-то подобное сделано.
Смотрите, подождите, но тогда логика как-то теряется, ведь электронные сигареты рассматривались как первый шаг на пути отказа от курения. То есть я раньше курил обычные сигареты, теперь электронные, а завтра, может, вообще курить перестану. Теперь вот этот вариант мне запретят. Зачем?
Это не так. Во-первых, никогда не рассматривались они как вариант отказа от потребления табачной продукции, никогда такого не было. Это все был маркетинг, который навязывался потребителям. Поэтому они, в принципе, не способны, естественно, избавить от никотиновой зависимости. Единственное, что произошло, некоторые люди перешли с потребления одного продукта на другой и остались зависимы от никотина. Да, еще и большую зависимость приобрели.
Тогда
они
еще
не менее вредные.
Я понял. Тогда еще один вопрос. Вот Панк 13 совершенно справедливо пишет мне. Вейп не электронка, вы путаете. Так все-таки собираются запретить вейпы, электронные сигареты, или вейпы и электронные сигареты — это одно и то же?
Значит, под электронными сигаретами мы принято, да, понимать все виды электронных систем доставки никотина. На бытовом уровне, ну, может быть, на сленге пользователей, да, вейпы относятся, в принципе, только к открытым системам доставки никотина, где пользователь сам может состав жидкости менять. И это, конечно, один из самых опасных способов потребления. Но, тем не менее, я так понимаю, и вейпы в широком смысле называются тоже, скажем, ну, называют их всеми разновидностями, если мы говорим о... Нет терминологии, да, которая бы...
Ну, то есть отдельно про вейпы речь не идет?
Нет, я думаю, имеется в виду, конечно, в широком смысле все системы потребления никотина.
Так, и еще, почему нельзя просто ограничить или запретить продажу детям, а уж взрослых не трогать? Это от 279-го вопрос.
А это уже в 2020 году сделано, никакого эффекта это не приносит, потому что... Понимаете, вот еще раз говорю, то, что нам...
Так, а если, подождите, а если и дальше это не принесет эффекта?
Нет, эффект это принесет, потому что одно дело, когда у вас на рынке вообще в принципе есть контроль, и наличие на рынке — это уже правонарушение. Или когда есть частичные ограничения, когда вы вынуждены выяснять, продает там магазин в соответствии с правилами или нет. И для этого нужно осуществлять проверки, которые были отменены, как вы помните.
Так, еще, где заключение Минздрава? Почему нельзя, соответственно, вот чтобы мы увидели, да, это действительно вот страшнее, чем сигареты или еще что-то, вот почему нельзя открытым текстом все объяснить?
Открытым текстом уже давно все объясняли, в отличие, там, скажем, да, вот говорят, что основное отличие — это как раз то, что там ничего не сгорает и так далее. Так вот, в этом и проблема на самом деле, самая проблема и кроется, потому что при употреблении жидкости, которая испаряется и попадает в легкие, не все ингредиенты испаряются. Что-то попадает, особенно же те ингредиенты, которые на масляной основе попадают в легкие, да? То есть образуется пленка, ну, это я по-простому говорю, соответственно, накапливается жидкость, легкие теряют функцию. И это как раз самая главная опасность потребления вот таким способом никотина.
Хорошо, еще одно. Вот 94-й пишет, в Австралии же, например, придумали запретить и обычные сигареты, в том числе всем, кто родился там после определенного года. Почему у нас нельзя так сделать? Ну, то есть старшие уже курят, никуда не денешься.
Ну, это хорошее предложение. Мы предлагали, собственно, эту меру еще в 2017 году. Но все почему-то были против. А так, конечно, там, если дети сейчас, которым 10 лет, они подрастут, зачем им начинать, в принципе, потребление этой продукции, которая приводит к преждевременной смерти?
Хорошо.
Ну да, это, конечно.
Последний, Александр, вот Панк 13 пишет, что со спиртным-то уже пробовали, и про запреты, и про объяснения все это было. Но действительно, ну, закроете вы легальный рынок, но будет нелегальный.
Дело в том, что сейчас весь рынок, почти какая-то огромная часть рынка никотинсодержащей продукции, она и так нелегальна. И это, собственно, не меняет подхода. То есть нелегальная продукция есть, а контролировать ее очень сложно, потому что, да, она не запрещена.
Понимаете, и тогда вы говорите, раз у нас часть продукции нелегальная, давайте ее всю нелегальной сделаем.
Нет, не всю. Во-первых, не всю. Во-вторых, еще раз, контроль и надзор в данном случае будет гораздо более эффективно и просто выполнять.
Но, вот еще раз, с алкоголем не получилось.
С алкоголем это вообще разные вещи, потому что вы как бы опять чуть-чуть не туда смотрите. Распространенность электронных сигарет, систем доставки никотина сейчас минимальная, пока еще минимальная. Для того, чтобы вот эту волну прекратить, остановить ее вовремя и потом не разбираться с последствиями катастрофическими, сейчас еще не поздно это предотвратить, ага. Понимаете?
Понял, спасибо. Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Российской Федерации. Ну, даже по тому, как я его представляю, позиция Зыкова понятна. 7-3-7-3-94-8. Анна говорит, то есть государство неэффективно борется с детским курением, а страдать должна я. Ну, вы понимаете, да? Она уже давно не ребенок. Дальше. Просто на электронке не могут страшные картинки налепить. А серьезно, то, кажется, у Таиланда получилось. Савель Михайлович, пользователей подобных устройств стало гораздо больше, акцизные сборы с табака просели. Ну, зарегулируйте, подскажите, подсадите на акциз. Что за ходить-то вокруг да около? Савель Михайлович, а что, там еще нет до сих пор акцизных сборов? 201-й. В 2010 году меня остановило повышение цены на сигареты. Стало жалко денег. Может, цену просто увеличить в разы? Цену на что увеличить в разы? А там, в общем, тоже недешево. Пусть курят на здоровье, пишет победитель. Еще раз, вот это мы не можем. Тут мы должны говорить вслед за Минздравом, что курение вредит вашему здоровью. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай. Ну, я уже 10 лет вот пытаюсь получить ответ на вопрос, вот чего не хватает. Есть закон о защите прав потребителей, в котором впрямую прописано, что оборот товара, которые наносят заведомо вред здоровью потребителя, запрещен. Вот эксперт этот пусть прочитает, там написано уже, не нужен никакой закон. Вот. И потом, если нет, мы...
То есть, понимаете, Николай, в таких случаях обычно... То есть, вот если вам кажется, что все идут по встречной полосе, возможно, это вы по встречке идете.
Ну, нет? Может, я один читать умею, черт его знает.
А может быть, вы не умеете. Спасибо. Да. 7-3-7-3... Ну, кто знает, понимаете? Когда вы говорите о том, что вот я читаю, а никто больше не читает. Есть проблема определенно. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Мартин говорит, возвращаясь к тому, что только что говорил Николай, то есть колбасу тоже нельзя? Ну, правда, от обычных вред известен и понятен, а вейпы могут еще бахнуть, продолжает Панк 13. Виталий говорит, как мне видится, что то фигня и плохо, что то фигня и плохо. От табачных сигарет пахнет перегаром на весь вагон метро, а от электронной системы тоже пахнет недостаточно хорошо. То носками, то малиной. Ну, как интересно. У Виталия богатый опыт вынюхивания того, что от электронных сигарет то носками, то малиной. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не получилось. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас.
Здравствуйте. Вот разрешите высказать человеку, который вот не курит, да, но вот садятся, например, ко мне вот это, вот, или сидишь в компании где-то, и вот эти сосалки электронные, там пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых-пых. Но... Лично по мне, я уже иногда говорю, господи, да выйди ты сигарету обыкновенную, выкури и успокойся ты на 15 минут.
Подождите,
если
подождите,
каждые
2
минуты соску свою сосешь.
Подождите, а кто вам дал право так разговаривать с другим человеком?
Ну, я же с друзьями, я же с кем, я же не вам это говорю, как знакомому.
Хорошо, вот хорошо, да, хорошо, подождите, друзьями, подождите, да? Подождите, подождите, дальше. А вот если у человека носки не очень, вы тоже будете
что,
говорить?
Что носки?
Ну, носки не очень.
Ну, я не знаю, я не нюхал, а как вы...
Не знаю, вы же как-то, наверное, вы же как-то сигареты-то вынюхали. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Да.
Юрий Викторович, вы понимаете, вот я пока еще имею возможность куда-то передвигаться по стране. Слава Богу. У меня для того, чтобы курить в местах запрещенных, типа поезда или гостиницы, есть такая фигня, называется ГЛО. Вот она подзаряжается от электричества. В нее вставляешь, как это называется, стик, да? Стики они называются. И я тихо, мирно, благополучно курю. Там нет ни запаха, ни мусора, кроме остаточков вот от этих стиков. Причем эти вот остаточки от стиков я еще собираю и пытаюсь сдать туда, куда их нужно сдать.
Ого.
Вот. Потому что, в принципе, это мусор, который лучше сдавать в определенные, ну, как батарейки, скажем.
Ну, да.
Вот в Ярославле такого нет. В Москве, говорят, есть, но в Москве я курю обычные сигареты. Ну? И вот если меня этого лишить, мне что делать? Ну вот будем мы с подругой курить, будут нас штрафовать. Не будем мы платить эти штрафы. Будут нас приводить в зал судебного заседания, доставлять. Ну и как на нас все посмотрят?
Нет, подождите, вот вы предыдущего слушателя ведь слышали, он говорит, ну а как, вот вы же находитесь в неком помещении с другими. Вам кажется, что это не пахнет, но это не так.
Я не знаю, как быть в таких случаях, но если его что-то не устраивает, отсядь, пожалуйста, от меня.
Я понял, спасибо. Надо перестать все запрещать, вот тогда проблема может решиться, пишет Заяц 842. Что еще, если будет эксперт, спросить, что вреднее, обычные электронные или вейп? Обычные эксперты говорят, вредно все. Ну вот из того, что вы перечислили, как Анну-то оштрафовать, она же практически памятник, пишет Панк 13. Ну и то, что пишет Савелий Михайлович, я даже зачитать не могу. Следующая тема.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Оборзели вейперы, пишет Андрей, курят на рабочем месте и проблема их выгнать. Есть проблема, то есть культура курения есть, а с вейпами такой культуры пока еще в обществе не существует. И об этом Панк 13. Будут разбираться, но пока, судя по всему, движение идет в сторону серьезного ограничения продажи вейпов, электронных сигарет, или и того, и другого, или электронных сигарет в широком смысле этого слова. Следующая тема. Олимпийский совет Азии сегодня предложил России и Белоруссии участвовать в азиатских играх. На сайте организации сказано, что все спортсмены, независимо от национальности, должны иметь возможность выступать на соревнованиях. От национальности и паспорта. Это важно в данном случае. Олимпийский совет Азии остается в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Азиатские игры, надо сказать, в этом году есть. Они пройдут в Ханчжоу в Китае с 23 сентября по 8 октября. Вчера появились сообщения, что Международный олимпийский комитет собирается разрешать спортсменам из России участвовать в международных соревнованиях, но при этом они не будут атлетами из России, и как-то вообще не будет понятно, что они к России имеют какое-то отношение, и к тому же они должны будут не поддерживать специальную военную операцию. Олег Чекирис к нам присоединяется, он пресс-атташе Федерации бокса России. Олег Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Во-первых, что значит Олимпийский совет Азии предложил России и Белоруссии? Практически это может быть реализовано в нынешних условиях?
Практически. Я думаю, это хоть и сложно, но возможно. Другое дело, что, ну, на мой взгляд, что это путь в никуда. Во-первых, потому что, ну, вот сейчас китайцы нас пригласили, а в следующий раз условные корейцы не пригласят. Это первое. Во-вторых, уровень, ну, азиатского спорта в каких-то видах, конечно, он неплохой и даже очень хороший, а в каких, например, зимних видах он вообще никакой. И уходить в, ну, это действительно уходить в никуда. Ну и плюс, вряд ли все-таки какая-то континентальная ассоциация, федерация осмелится все-таки пойти наперекор Международному олимпийскому комитету, потому что, скорее всего, последуют санкции от МОК.
Погодите, то есть Олимпийский совет Азии предлагает нашим участвовать, спортсменам разрешить, а при этом каждая отдельная федерация по отдельному виду спорта может не разрешить?
Нет, я имел в виду именно вот, вот ассоциацию азиатскую. Все-таки я сомневаюсь, что они провели консультации с Международным олимпийским комитетом, и если им пригрозят санкциями, то дальнейшего развития событий я затрудняюсь.
Погодите, но в первых предложениях вот этого Олимпийского совета Азии было сказано, что при условии действия тех санкций, которые действуют.
Ну, значит, это возможно. Честно говоря, ну, в любом случае, это мое глубокое убеждение, что Азия для нас это путь в никуда.
Дальше. Вот эта вчерашняя история с Международным олимпийским комитетом о возможности доступа к международным соревнованиям российских атлетов, цитата, в нейтральном статусе, если они не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины. Это уже наши сегодня чиновники так или иначе отвергали как предложение. С вашей точки зрения перспективы есть?
Я думаю, это очень хорошее предложение. Это большой шаг навстречу российскому спорту, который находится в изоляции. Вот сейчас в данный момент наши теннисисты играют в Австралии. Мы все, да, они тоже в нейтральном статусе там выступают, но мы все прекрасно знаем, что и Андрей Рублев, который вчера проиграл Новаку Джоковичу, и Карен Хачанов, который, по-моему, еще продолжает выступать, в полуфинале играет. Они играют за Россию, они россияне, мы все это знаем и гордимся ими. И я, честно говоря, большой проблемы в этом не вижу.
Спасибо. Олег Чекирис, пресс-атташе Федерации бокса России, был с нами на прямой связи. Непонятная идея, на самом деле, с Олимпийским советом Азии. Ну, во-первых, действительно, довольно сложно себе представить. Кто-то написал уже из наших слушателей, что Лукашенко неоднократно говорил, что мы, говорит, центр Европы. А, Виталий из Филей. А Беларусь вообще, она географически к Азии никакого. Ладно, Россия хотя бы частично к Азии имеет отношение. Но Лукашенко с центром Европы точно был. У нас дальше. Что в этом сложного? Пусть везде участвует этот доброжелатель. Юстас, наши спортсмены и так под санкциями мог. Андрей говорит, раз наш комитет не может защитить спортсменов, значит, его можно посылать. А как наш комитет мог бы защитить спортсменов? Вот когда вы говорите, раз наш комитет не может защитить спортсменов. Ну, если их не пускает международная структура, то тогда наш комитет может их защитить только если организует, к примеру, альтернативные Олимпийские игры, на которые все приедут так, как на обычные. Или как? Что вы подразумеваете под «наш комитет мог бы защитить»? Виталий говорит, и будут наши биатлонисты соревноваться с самыми именитыми биатлонистами Саудовской Аравии, Ирака и Мьянмы. Тогда только недавно всех ныкали, что без флага и гимна, что это такое, а теперь опять утереться, пишет Евгений. А Пак-13 говорит, это же уже было в 80-м году. А потом был 84-й, и потом вроде все признали, что зря все это было. И в 80-м, и в 84-м. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Нам надо вступать и ездить на соревнования, куда нас приглашают, потому что Олимпийский комитет на мозги уже давно...
Нет, подождите, вот давайте, надо, и вам говорят, и вот наши биатлонисты победоносно обходят биатлонистов Мьянмы?
Понимаете, а если сейчас не пустят, они скоро их заставят полностью против страны негативную информацию давать, то есть всячески критиковать, они же условия...
Нет, еще раз, подождите, нет, подождите, давайте не будем придумывать в данном случае, то есть надо ехать и состязаться с Мьянмой.
Да, ездить...
Все, я понял. Хорошо, этот знаменитый биатлон из Саудовской Аравии, эта штука такая, тем более, что, кстати... Многие страны, которые, если уж заговорили про биатлон, раньше вообще не были биатлонами, теперь вполне себе ничего. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Опять, да.
Ну, вы знаете, Юрий, вы нас слушаете, кстати, неловкое положение, потому что спорить с пресс-атташе Федерации бокса, как мы знаем, может спорить только пресс-атташе Федерации стрелкового спорта. Но я все-таки...
Попробуйте.
Ну, знаете, да,
я не дам ваш номер телефона Чекирису.
Спасибо. Я все-таки попробую. Вы знаете, когда я был не женат, если девушка звала меня в гости, я всегда шел. Именно потому, что в следующий раз могут и не позвать. И мне кажется, здесь надо руководствоваться такой же логикой. Если зовут, надо ехать, выступать и показывать результат. Понятно, что биатлонисты покажут результат, может быть, против не очень сильных соперников, но свой личный-то результат от этого хуже не становится. Так ведь?
Тут просто не очень понятно, насколько правда предлагает Олимпийский совет Азии, насколько это в обход санкций Международного Олимпийского комитета. На это все пока, судя по всему, ответов нет.
Ну, мы же исходим из того, что мы знаем. Мы вот на сегодняшний день знаем, что предлагают. И раз предлагают, надо собраться, подготовиться, поехать и выступить лучше всех.
Если такое предложение действительно поступит. Сказали, вас за язык не тянул, мы готовы. Так,
да, разумеется,
я
конечно,
понял.
Именно так.
Спасибо. Я, говорит, тут видел биатлон с соревнованиями только из наших биатлонистов и белорусов. Мы с Виталием, судя по всему, одни и те же состязания смотрели. Да-да-да, в раубичах гоняли, вроде стреляют, попадают, соревнуются. Все равно ощущение, что это какой-то кубок и награды местного значения. Юстас говорит, а кто сказал, что уровень китайских спортсменов ниже мирового? А? Ну, вот говорят, что в некоторых видах спорта такое бывает. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7-925-48-948. В следующем часе программы «Своя правда» будем спорить о том, насколько каждому из нас нужен психолог.